190-летию Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина посвящается.
Открытая книга. История одного города. По подлинным документам издал Михаил Евграфович Салтыков Щедрин.
Читает заслуженный артист России Владимир Левашов.
От издателя. Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края в данный период времени. Но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание летописца довольно однообразно. Оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова и описанием замечательнейших их действий, как то скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложение данями откупщиков и так далее. Тем не менее, даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Берона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарскую отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно. Вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации. Третьи желают, чтобы обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни. В первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости. Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступной. Внешность летописца имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности. Листы его также желты и испещрены каракулями, также изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящую сальную свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности господ Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод или опись, составленный, очевидно, последним летописцем, Кроме того, в виде оправдательных документов к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения об административном всех градоначальников единомыслии, о благовидной градоначальников наружности, о спасительности усмирений с картинками, мысли при взыскании недоимок, превратное течение времени и, наконец, довольно объемистая диссертация о строгости. Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников. Многие из них даже подписаны и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии, и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы летописца. Что касается до внутреннего содержания летописца, то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте летописец рассказывает, как градоначальник летал по воздуху. В другом, как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности. Напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большей ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов немало не устраняет их административно-воспитательного значения, и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности. Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог летописца и имел надлежащий надзор за орфографией, немало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина. И это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче. Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца. Обращение это помещается здесь дострочно словами самого летописца. Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы «ять» не были слишком бесцеремонно нарушены. Издатель. «Ежели древним Елленам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся всем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и нероны преславные, и калигулы доблестью сияющие?» Примечание издателя. Очевидно, что летописец, определяя качество этих исторических лиц, не имел понятия даже о руководствах, изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже со стихами Державина. Калигула, твой конь в сенате, не мог сиять, сияя в злате. Сияют добрые дела. Ужели во всякой стране найдутся и нероны преславные, и калигулы доблестью сияющие? И только у себя мы таковых не обрящим. Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, не то чтобы оную вслух проповедовать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают. Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который и ройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо, и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону, и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюха и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее? Глава ли твоя, хотя и легкую начинкою начиненная, но и за всем тем горе устремляющаяся, или же стремящаяся долу брюха, на то только и пригодное, чтобы изготовлять, о, подлинно же легкодумное твое вольнодумство? Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса, получающего в месяц 2 рубля содержания, но и за всем тем словословящего, купно с троими моими предшественниками, неумытными устами воспеть хвалу славных оных Неронов. Примечание издателя: опять та же прискорбная ошибка. Оных Неронов, кои не безбожием и лживою еленскую мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к брицанию и, положась на волю Божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особливого намерения, которое мы имели, приступая к ней. Сие намерение есть изобразить преемственно градоначальников в город глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя, по силам ли будет мне сие бремя? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников. Много видели таковых и мои предместники. Всего же числом 22, следовавших непрерывно в величественном порядке один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя. Другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более словословить: власть ли в меру дерзающую, или сей виноград в меру благодарящий. Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и немалым для летописателя облегчением. Ибо в чем состоит, собственно, задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? Нет, и не в этом. В чем же? А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия и об оном предать потомству в надлежащее назидание. Всем виде взятое, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии словословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимое в нем сладкая словословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: «Вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержание 2 рубля медных в месяц». Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет 3 реки и в согласность древнему Риму на 7 горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а нас – кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники. И еще скажу. Летопись сию преемственно слагали 4 архивариуса. Мишка Трепичкин, да Мишка Трепичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к господину Бартеневу, и дабы не напечатал он их в своем архиве. А затем Богу слава и разглагольствию моему конец. О корени происхождения глуповцев. Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, не подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облаки, не подобно Пыпину растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло. Примечание издателя. Очевидно, летописец подражает здесь слову о полку Игореве: «Боян, бо вещий, аще кому хотящий песнь творите, то растекашися мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облаки. И далее: «О, баяне, соловию старого времени, абы ты сии полки ущекотал». И так далее. Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает. «Был, — говорит он, — в древности народ, головотяпами именуемый. И жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди от того, что имели привычку тяпать головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется, об стену тяпают, Богу молиться начнут, об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куролесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонебые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, веслоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крашевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собой. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно», и были наперед уверены, что стыд глаза не выест. Таким образом, взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешке кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было людской завод продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять. И послали сказать соседям: «Будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает». «Хитро они это сделали», — говорит летописец. «Знали, что головы у них на плечах растут крепкие, вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварные предложения, так сейчас же головотяпы их всех с Божьей помощью перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи. Больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхи. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости, а именно, в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству, пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза. Но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками. «Вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами». Однако кособрюхи не сразу испугались, а сначала тоже догадались. Высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную. Собрав воедино куролесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри с очевидной целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, Потом козла в соложенном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волку убили, потом лапти растеряли, да по дворам искали, было лаптей 6, а сыскали 7, потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за 8 верст ловить ходили, а комар у пашихонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь прикатили, потом бесов солдата отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец утомились и стали ждать, что из этого выйдет. Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села. Блины, которыми острог конопатили, арестанты съели. Кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашей. А рознь да галденье пошли пуще прежнего. Опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя. «Он нам все мигом предоставит», говорил старец Добромысл. «Он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следует, выстроит. Айда, ребята!» Искали-искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудились. Да спасибо случился тут пашихонец-слепорот, который эти три сосны как свои 5 пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор. «Кто вы такие? И зачем ко мне пожаловали?» — вопросил князь посланных. «Мы головотяпы. Нет нас в свете народа мудрее и храбрее. Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали», — хвастали головотяпы. «А что вы еще сделали?» «Да вот комара за 7 верст ловили», — начали было головотяпы. И вдруг им сделалось так смешно, посмотрели они друг на дружку и прыснули. «А ведь это ты, Петр, комара-то ловить ходил?» — насмехался Ивашка. «Ан ты?» «Нет, не я. У тебя он и на носу-то сидел». Тогда князь, видя, что они и здесь перед лицом его своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом. «Глупые вы, глупые!» — сказал он. «Не головотяпам следует вам по делам вашим называться, а глуповцами. Не хочу я владеть глупыми, а ищите такого князя, какого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами». Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честью. Задумались головотяпы над словами князя. Всю дорогу шли и все думали. «За что он нас раскостил?» — говорили одни. «Мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого». Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели. «Что же?» — возражали они. «Нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет. Сейчас мы ему ковришку в руки, жуй, а нас не замай». «И то правда», — согласились прочие. Воротились добрые молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, бошку съели. Однако толку все не было. Думали-думали и пошли искать глупого князя. Шли они по ровному месту 3 года и 3 дня, и все никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй. Рукавицы торчат за поясом, а он других ищет. «Не знаешь ли, любезный рукосуюшка, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее?» — взмолились головотяпы. «Знаю, есть такой», — отвечает рукосуй. Вот идите прямо через болото, как раз тут. Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло. Многие за землю свою поревновали, говорит летописец. Наконец, вылезли из трясины и видят. На другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь. Да глупый-преглупый. Сидит и ест пряники писаные. Обрадовались головотяпы. Вот так князь, лучшего и желать нам не надо.
Кто вы такие и зачем ко мне пожаловали?
Молвил князь, жуя пряники.
Мы головотяпы. Нет нас народа мудрее и храбрее. Мы гущеедов и тех победили, хвастались головотяпы.
Что же вы еще сделали?
Мы щуку саид согнали, мы Волгу толокном замесили,
начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их.
Я уж на что глуп, сказал он, а вы еще глупее меня. Разве щука сидит на яйцах? Или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами. Не хочу я владеть вами. А ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами.
И, наказав жезлом, отпустил с честью. Задумались головотяпы. Надул курицын сын рукосуй. Сказывал, нет этого князя глупее, а он умный. Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем ануч сушили, на сосну Москву смотреть лазили, и все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Петр Комар. «Есть у меня, — сказал он, — друг-приятель по прозванию Вор-Новатор. Уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом, милостивым рубите с плеч мою голову бесталанную». С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали Новатора-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу. Головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя. «Ты нам такого ищи, чтобы не мудрый был», — говорили головотяпы Новатору-вору. «На что нам мудрого-то? Ну его кляду!» И повел их вор-Новатор сначала все ельничком да березнячком, потом чащей дремучей, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку. А посередь той поляночки князь сидит. Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит это перед ними князь, да умный-преумный. В ружьецо попаливает, да сабелькой помахивает. Что не выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит. Что не махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-Новатор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает, да в бороду усмехается. «Что ты? С ума никак спятил? Пойдет ли этот к нам? Во сто раз глупее были, и те не пошли!» — напустились головотяпы на Новатора-вора.
«Ничто, обладим!» — молвил вор-Новатор. «Давай срок, я с глазу на глаз с ним слово перемолвлю».
Видят головотяпы, что вор-Новатор кругом на кривой их объехал, а на попятной уж не смеют.
«Это, брат, не то что с кособрюхими лбами тяпаться!» Нет, тут, брат, ответ подай, каков таков человек, какого чину и звания, гуторят они меж собой. А вор Новатор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что не слыхать. Только и почуяли головотяпы, как вор Новатор говорил: «Драть их, ваш княжеская светлость, завсегда очень свободно». Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости. «Что вы за люди и зачем ко мне пожаловали?» — обратился к ним князь.
«Мы головотяпы, нет нас народа храбрее», — начали было головотяпы, но вдруг смутились.
«Слыхал, господа головотяпы», — усмехнулся князь. И таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло, замечает летописец.
«Весьма слыхал. И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали. Довольно знаю. Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали. А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить. Много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружки разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и владей нами».
«А у кого, спрошу вас, вы допреж всего из князей братьев моих с поклоном были?»
«А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого же, и те владеть нами не похотели».
«Ладно. Владеть вами я желаю», — сказал князь. «А чтоб идти к вам жить, не пойду. Потому вы живете звериным обычаем, с беспробного золота пенки снимаете, с ног портите. А вот посылаю к вам за место себя самого этого Новатора-вора. Пущай он вами дома правит, а я отсель и им, и вами помыкать буду». Понурили головотяпы головы и сказали: «Так, и будете вы платить мне дани многие», — продолжал князь. «У кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь. У кого грош случится, тот разломи его на четверо, одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну, и вы идите, а до прочего вам ни до чего дела нет».
«Так», — отвечали головотяпы.
«И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать, а прочих же всех казнить».
«Так», — отвечали головотяпы.
«А как не умели вы жить на своей воле и сами глупые пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами».
«Так», —
отвечали головотяпы. Затем приказал князь обнести послов водкою, да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честью.
Шли головотяпы домой и воздыхали. Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно, свидетельствует летописец.
«Вот она, княжеская правда, какова», — говорили они. Еще говорили: «Так или мы так или, да и протакали». Один же из них, взяв гусли, запел: «Не шуми, мати, зелена дубровушка, не мешай добру молодцу думу думати,
как за утро мне добру молодцу на допрос идти перед грозного судью самого царя. Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. Были между ними, говорит летописец, старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли. Были и молодые, кое той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть. Когда же раздались заключительные стихи песни «Я зато тебя, детинушку, пожалую среди поля хоромами высокими, что двумя столбами с перекладиною», то все пали ниц и зарыдали. Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. Так и процвела сия древняя отрасль, прибавляет летописец. Но вору Новатору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, потом сычужники. Вор Новатор ходил на них с пушечным снарядом, палил не ослабляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину, у сычужников сычуги, и получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но Новатор, как сущий вор, и тут извернулся. Предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом. После Новатора-вора пришел за месть князя Адоевец. Тот самый, который на грош постных яиц купил. Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхи, калашники, соломатники, все отстаивали старину да права свои. Адоевец пошел против бунтовщиков и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря. Потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой черненёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового адоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел. Вышел против бунтовщиков собственною персоною и, перепалив всех до единого, возвратился во свояси. «Послал я сущего вора, оказался вор», – печаловался при этом князь. «Посылал Адоевца по прозванию «Продай на грош постных яиц», и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?» Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество. Орловцу ли, на том основании, что Орел да Кромы первые воры, или Шуянину, на том основании, что он в Питере бывал, на полу сыпал и тут не упал. Но, наконец, предпочел Орловца, потому что он принадлежал к древнему роду проломленных голов. Но едва прибыл Орловец на место, как встали бунтом старичане и вместо воеводы встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там только грязи довольно. Тогда он старицу сжег, а жены дев старицких отдал самому себе на поругание. Князь же, уведав о том, урезал ему язык. Затем князь еще раз пробовал послать вора попроще и в этих соображениях выбрал Колязинца, который свинью за бобра купил. Но этот оказался еще пущим вором, нежели Новатор и Орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и, убив их, сжег. Тогда князь выпучил глаза и воскликнул: «Несть глупости горшая, яко глупость!» И прибых собственную персоною в глупов и возопи: «Запарю!» С этим словом начались исторические времена. Опись градоначальникам. В разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным. 1731-1826 годы. Первый. Клементий Амадей Мануилович. Вывезен из Италии Бероном, герцогом Курлянским, за искусную стряпню макарон. Потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усиленно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и по вырывании ноздрей сослан в Березов. Второй. Ферапонтов Фотий Петрович. Бригадир. Бывый бродобрей оного же герцога Курлянского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками. Третий. Великанов Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по 3 копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткие Елисавет, быв увлечен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и по урезании языка сослан в заточение в Чердынский острог. Четвертый. Урус Кугуш Кильдибаев Манил Самылович. Капитан-поручик из лейб-компанцев. Отличался безумной отвагою и даже брал однажды приступом город Глупов. По доведении о сём до сведения похвалы не получил и в 1745 году уволен с республикованием. Пятый. Ламбракакис. Беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кириллой Разумовским в Нежине на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами. Сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами. Шестой. Баклан Иван Матвеевич. Бригадир. Был роста 3 аршин и 3 вершков и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого, известная в Москве колокольня. Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году. Седьмой. Пфейфер Богдан Богданович. Гвардии сержант, галштинский выходец.
ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество. Восьмой. Брудастый Дементий Варламович. Назначен был в попыхах и имел в голове некоторое особливое устройство, за что и прозван был органчиком. Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся 7 дней, как о том будет повествуемо ниже. Девятый. Двоекуров Семен Константинович. Штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глупове академии. Написал сочинение «Жизнеописание замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно 8 амант. Супруга его, Лукерия Терентьевна, тоже была весьма снисходительна и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году своею смертью. Десятое. Маркиз де Санглот Антон Протасьевич. Французский выходец и друг Дедерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиц и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представление у Излера на Минеральных водах. Примечание издателя – это очевидная ошибка. 11. Фердыщенко Петр Петрович. Бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме был косноязычен. Недоимки запустил, любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедания. 12. Бородавкин Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил 33 деревни и с помощью сих мер взыскал недоимок 2 рубля с полтинную. Ввел в употребление игру «Ламуш» и «Прованское масло». Замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам. Вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом. Умер в 1798 году на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником. 13. Негодяев Ануфрий Иванович. Бывший гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Черторыйским и Строгановым, знаменитый в свое время триумвират, насчет Конституции, в чем его и оправдали последствия. 14. Миколадзе, князь Ксаверий Георгиевич, черкашинин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил. 15. Беневолинский Феофилакт Иринархович. Статский советник, товарищ Спиранского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земства. имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой по субботам едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление якополезные горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал 3000 рублей в год. В 1811 году за потворство Бонапарту был призван к ответу и сослан в заточение. 16. Прыщ. Майор. Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства. 17. Иванов, статский советник Никодим Осипович, был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ. 18. Дюшарио, виконт, Ангел Дорофеевич, французский выходец, любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу. 20. Грустилов Эраст Андреевич. Статский советник, друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца. Любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как такуют тетерева. Такуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до 5000 рублей в год. 21. Угрюм Бурчеев, бывый прохвост, разрушил старый город и построил другой на новом месте. 22. Перехват Залихватский, архистратик Стратилатович, майор. О сём умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки.